Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 текст, 8:32. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Друзья, мы от многого бы хотели освободиться, но не можем. Кто год, кто два, кто 10, кто 20 лет не могут освободиться. А путь освобождения один. Познаете истину, и Бог сделает вас, нас, свободными. Другого пути освобождения нет. Поэтому тема сегодняшних наших занятий. Мы все сидим за партой Христовой, учимся у Него. Как нам освобождаться от всего, что нас тяготит, и тяготит окружающих нас? В одной церкви сестра, можно побеседовать? Я говорю, можно. Рассказывает. У них брат в церкви, она сама не замужем, он не женатый. Вот, ну, так потихонечку, очень прозрачно ей намекал. Вот, и то встретит случайно, то случайно проводит. Ну, братья знают, как это делать. Друзья, и так это затянулось. Так затянулось, и так церковь уже привыкла, что это будущий муж и жена. Ну, и действительно, пресвитер на кафедре. Вот, брат, встань. Брат встает. Сестра, встань. Сестра встала, но другая. Вы представляете, какое ее... Вот так она посмотрела на все это. Я говорю, ну и как ты? Ну, ты его простила. Но она понимает, что надо прощать, и Бог учит прощать. А я и сама не знаю. Я говорю, ну, я тебе наводящий вопрос дам. Вот когда их видишь, вот они входят в собрание вдвоем, такие радостные, счастливые. Как у тебя пульс, давление, все нормально? Да какое там нормально? Я говорю, значит, не простила? Ну, значит, не простила. Друзья, не познав истину, она из кожи вылезет, но не простит. Ну, невозможно. Почему? Только познаете истину, истина сделает вас свободным. Другого пути освобождения нет. Ни самовнушение, ни проповедник, ни один, ни два, ни все проповедники. Бесполезно. Друзья, и еще одно хочу напомнить вам, или вернее сказать, что сегодня вот ту истину, которую будем учить, или кто-то будет повторять, вот, это ни один колледж не научит. Ни один, ни все вместе взятые. Пусть он будет доктор богословских наук, но он будет не свободен, если мы эту истину не познаем. Вот я хочу напомнить, друзья, от чего многие из нас хотели бы освободиться. А потом посмотрим, какая же это истина, которая поможет нам освободиться от всего, что нам не хочется. Друзья, давайте прочитаем сейчас Ефесянам 4:30. Очень внушительное такое начало. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия». Ну, этот текст говорит о том, что Дух Святой – это личность, да? Потому что оскорбить можно только личность. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». В тот день, когда нас Бог искупил, Он на нас печать поставил. Мы Его собственность. Так вот, теперь не оскорбляйте Духа Святого. Чем мы Его оскорбляем? Всякое раздражение, всякое-всякое, и под телескоп, и под микроскоп, всякое раздражение. И ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас. Обратим внимание, как тут последовательно Дух Святой и апостол Павел вот, выражают, вот как одно вытягивается последовательно из другого. Какая логика? Сначала идет состояние. Какое? Раздражение. Ну, это как будто что-то тлеет там внутри, несогласный такой. Ярость – тоже состояние. Гнев – состояние. Ну, это как вспышка. Тлело, тлело, а потом раз и вспыхнуло. Это состояние. Крик – проявление. Выходит наружу. Злоречие – наружу. Со всякой злобой. Да будут удалены. Друзья, не только проявление, но и состояние. Две сестрички выясняют отношения, а третья наблюдает. И вот одна так старательно и колючку загоняет в сердце, чтобы та как-то отреагировала, вспыхнула, ну, прямо ее так искушает, чтобы она все ей вылила. Вот. А та сидит, знаете, так спокойненько, ни один мускул не дрогнул на ее лице, все хорошо. Закончился поединок, третья подходит. Молодец, я так тебе завидовала, как она тебя там накручивала, а ты вот молодец. Она ей говорит: если б ты знала, как у меня внутри все кипело, если б ты знала, как я оскорбляла Духа Святого, я уже перевожу на нашу тему, да? Не оскорбляйте, всякое раздражение, а там кипит. Друзья, я не знаю ее температуру кипения, возмущения там, это я не знаю, но там все кипит. Она очень хорошо сыграла, как артистка, вот. Ну, еще так в народе говорят, маленький чайник быстро вскипает. Ну, она оказалась не маленьким сосудом, а таким большим. Вот не вскипела наружу, но внутри, друзья, какой грех больше, когда он там внутри или когда он... Общий знаменатель стоит, не оскорбляйте, не оскорбляйте. Дух Святой знает, что здесь делается и что через язык, все он знает. Друзья, про какую же истину надо сказать? Давайте прочитаем «Плач Иеремии», 3 глава, 37 текст. Вопрос Господь задает: кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Друзья, это неразумный разговор. Кто из нас есть такой неразумный, который говорит, что с ним что-то произошло, а это не Господь повелел? Тут нет слова «допустил», нет, «повелел». Кто это говорит? Друзья, так думают и говорят, не знающие истину. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Я говорю: ну ты ему простила? Да я и сама не знаю. Не простила. Мы никогда не научимся прощать. Это совершенно бесполезно. Какие бы мы там себе умные фразы не составляли, как мы себя психологически не настраивали, бесполезно. Пока мы не научимся принимать, как некоторые молятся: Господи, научи меня принимать все как от Тебя. А я это как зачеркиваю, мне это как не нужно. Все от Тебя принимать. Вот тогда другое дело. Давайте будем брать примеры. Кто познал истину и освободился. Кто не познал, был не свободен. Прямо конкретно, пункт за пунктом. Что не познал, как не освободился. Иосиф, 45 глава Бытия. Перед ним братья. Братья в смущении, красные стоят. Он им говорит так: я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Да, вы. Они ничего не могут сказать против. Вы. Но теперь не печальтесь. Он как бы их успокаивает. Ну, вы уже так сильно не переживаете. Ну, что вы красные около меня стоите? Ну, не печальтесь, вы меня только продали. Потому что Бог послал меня перед вами. Друзья, с кем дело имел Иосиф? С братьями? О, нет, он духовный человек. Я не знаю, кто ему открыл. Он ни одной проповеди не слышал. Он Библию в руках не держал. Ни одной пленки, ни одной кассеты, ничего. Как ему Бог открыл, что надо смотреть не на людей, а выше? Вы продали меня, и этим осуществили план Божий. Почему? Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей же жизни. Я не из ваших рук все это принял, а принял от Бога. И теперь обратите внимание, как он дальше говорит: Бог послал меня перед вами. Итак, общий знаменатель, не вы, Бог послал меня. Друзья, сколько раз вот здесь вот не вы, а Бог. Вот наш урок. Если мы этот урок с вами не выучим, это бесполезное занятие. Раздражение, негодование. Одна сестра говорит: вы знаете, я со своими детьми грешу с утра до ночи. Я говорю: что такое? Я на них раздражаюсь. А вот еще тут один секрет открывается. Когда мы с вами приучаемся принимать не как от Бога Иосиф не сказал, я принял как... Нет, Бог послал меня. Вы продали. Вы только явились топориком в руках плотника. Вы только были, плоскогубцы в руках монтера. Не больше. Я имел дело не с пилой, не с плоскогубцами. Я зрячий человек. Я видел руку, в которой... Я видел Божью руку, а вы находились в его руке. Это Божий план такой был. Но тут еще какой секрет. Когда мы с вами имеем дело с Богом, то даже те друзья, которые к нам очень плохо расположены, очень, у нас будет любовь к ним возрастать. Это Бог сделает. Вот теперь смотрите, какой секрет открывается. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоящих около него. Это кричит любовь. Он хочет сейчас братьям открыться. И закричал, удалите от меня всех, он хочет открыться. Делаем вывод, что ж такое любовь? Любовь – это открывание себя другому. Если мы открываем себя другому, закончилось собрание, никак не расходится, обсуждает вот это. О, хорошо. Закончилось собрание, через 5 минут никого нет. В этой церкви нет любви. Почему? Сатане удалось всех замкнуть. У каждой со своими проблемами идет. Иосиф хочет открыться. Не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал. Это любовь. И услыхали египтяне. Вот такая жажда общения. Хочет открыться им, послушать их. Вот это. Вот это означает любовь. Любовь страдает, если не имеет общения. Друзья, по ходу дела, только затрону эту тему. Глубоко не буду. Хотя можно на нее очень долго говорить. Бог страдает, когда мы не идем с ним в общение. Но это я так, коротко. Просто как формула. Итак, это глубоко духовная личность. От чего Иосиф свободен? Давайте по пальчикам. Обида есть? Мстительность? Нет. Гнев? Нет. Только он успокаивает братьев. Ну что вы уже так сильно... не считайте, что вы уже такие виновные. Ну что вы около меня такие розовые стоите? Ну это ж Бог все сделал. Давайте пофантазируем. И представим себе, что Иосиф имел дело не с Богом, а с людьми. Братьям можно простить? Самый молодой, в жизни неопытный, бросили в яму, воды не было. Это что значит? Это значит, птицы выклюют глаза. Ну, а что он там будет делать? Или звери съедят? Так, теперь вытащили. За бесценок продали проезжим измальтянам. Это можно простить? Чужой народ, чужой язык, чужие обычаи, все чужое. Попадает в темницу в Египте. Это можно забыть? А что такое темница? Мы шли в одном городе так на курсах с братом. Вот, идем, а тут белая стена высокая, и там провода, видимо, электричество там и все. Ну, идем. Я как-то разговор, чтобы поддержать, неудобно молчать. Я говорю, ну, отсюда уже никто... Убежали? Я говорю, я не верю. Да нет, не оттуда, а оттуда. Они стали делать подкоп. А тут тротуар, дорога асфальтированная. И вот это все и выскочило. Я говорю, куда же они землю девали? В карманы и в туалет сбрасывали. Сколько им надо было подкапывать туда времени? Я не знаю. Убежали. Сладко там? Они готовы там как кроты рыть? Если трактор проедет, сейчас обрушится все, и заживо там очень плохо в темнице. А Иосиф там оказался. Такой можно простить? Такой диалог можно сфантазировать. Ну что, братики, не ожидали? Вот вы стоите предо мной. Вы меня в Египет. А я вас знаете куда? Где Макар телят не пас. Вы меня вот. Друзья, а что с ним сделали? Фактически, если вот так вот представить себе, может быть, думают Египет и Египет. Да нет, друзья, здесь посложнее, чем Египет. Дело в том, что когда в рабы продаются, а это говорит 104-й Псалом, В рабы продан Иосиф. Это как? Накаляют металлическую пластинку, там или фамилия хозяина, или что-то такое, какой-то его знак, прикладывают. И чтобы, если сбежит, его возвращают хозяин, господина возвращают. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Друзья, это можно простить? Иосиф на них ничего не имел. А что его спасло? И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Он на них ничего не имеет. Я этой сестричке объясняю, ну ты ему простила. Да я и сама не знаю, но оказалось, не простила. Я говорю, ну ты читала вот «Плач Иеремии 3.37», да может быть, ты читала другое место, «Екклесиаста 7.14». В одни благополучия, больше всего благо. А в одни несчастья, размышляй. И то, и другое соделал Бог. А мы иногда так, доброе от Бога, а недоброе от сатаны. Ой, как мы заблудились. Если мы так исповедуем такую теорию, то через некоторое время с нами будет очень тяжело разговаривать и даже невозможно. Мы настолько ожесточимся. Все принимать от Бога. Вот секрет какой. Если этого секрета, друзья, не знаем, мы ни на один шаг не можем духовно продвинуться. Никакие духовные академии не способны. Это бесполезно. И познаете истину, истина освободит. Иосиф знал эту истину. Давайте посмотрим на недуховную личность. Рахиль, 30 глава Бытия. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала». Зависть – это свобода? Нет. Зависть зубов не имеет, а загрызет до смерти. «И позавидовала Рахиль сестре своей». Друзья, ну было чему завидовать? Лии позавидовала. Хотя Яков очень любил Рахиль, а Лию не очень. Но за смирение, за особенное смирение Бог благословляет именно Лию. Чем благословляет? Благословляет особенным чадородием. Первородный, перворожденный, от Лии. Род Левии, род Аарона, это от Лии. Мессианский род от Иуды, это все Лия. И у нее больше половины всех сыновей, всех жен Иакова. Вот так Бог благословляет за смирение. Ну, а Рахиль не свободна, позавидовала Рахиль сестре своей. Друзья, дело в том, что здесь не только зависть. Вот, а 126-й псалом нам говорит, что не иметь детей в Израиле считалось, ну, я не знаю, позором или, может быть, даже и проклятием. Вот. Потому что действительно вот так очень тяжело без это 126-й псалом. Вот наследие от Господа, дети, награда от него плод чрева. Много детей считалось благословением, а отсутствие детей считалось вот такой. И вот она позавидовала Рахиль. И идет, куда она идет? К Богу? Нет, в своей духовной слепоте. Истина ей не открыта. Она идет к Иакову с таким ультиматумом. «Дай мне детей!» Друзья, куда она держит палец? Вон куда. Непонятно? А кто детей дает? Яков разгневался, хотя очень любил. Разгневался на Рахиль. Такой резкий ответ отличается. Посмотрите как. И сказал, разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? Разве я Бог? Дай мне! Прямо на Иакова. А косвенно? А косвенно вон куда забивает шар, в какую лузу. Вы знаете, есть такая игра в бильярд. Там 6 дырок, и вот шарики гоняют. Так есть, когда шарик ударяет в шарику, то первый шарик залетает. А есть так хитро делают, что первый шарик не залетает, а второй залетает. Вот как бы от него, от этого, от первого, и залетает. Она загнала шар вон куда, в какую лузу. По своей духовной слепоте. Яков говорит, ну что ж ты, ведь доброе надо принимать от Бога. В одни благополучие пользуйся благом, потому что это от Бога. А в одни несчастья размышляй, и то, и другое заделал Бог. Человек бросает семечко в землю, а кто выращивает? А выращивает Бог. Она не свободна, потому что она не познала истину. В чем не свобода? Зависть, раз. Теперь написано ниже. «Борьбою сильною боролась я с сестрою моею». Борьба не свобода. Не знаю только, как она боролась. Она не свободна ни от борьбы, ни от обвинения мужа, ни от зависти. Почему? И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Эта личность не духовная. Может быть, кто-то считает, что духовный человек – это тот, кто прочитал Библию 100 раз, кто-то у кого-то корочки, он закончил там какую-то духовную академию или колледж. Нет, друзья. Духовный человек – Иосиф ничего не заканчивал. Духовный человек имеет дело не с человеком, а выше. Рахиль смотрела на уровне своих глаз, а туда – нет. Давайте будем брать еще примеры. Кто свободен, кто не свободен. Анна, 1 глава царства. Вот прям Дух Святой нарисовал нам картину настолько одинаковую, что уже куда больше такого сходства. У мужа 2 жены, только там был Яков, а здесь Елкана. Жены Анны и Финана. Финану не очень любил, Анну очень любил. Так и написано. Вот, любил Анну. Теперь соперница ее сильно огорчала, ее побуждая к ропоту. Вот Финана ее каждый раз заводит. Ну хорошо, тебя Бог, тебя Елкана любит. Ну я это вижу, я не слепая. Хорошо, пусть он тебя любит. Я не возражаю. Ты мне только на один вопрос ответь. А почему у меня дети мужского пола, женского пола, а тебе Бог ни одного не дает? Ты задумывалась? И вот соперница ее побуждает к ропоту. Господи, почему ты мне не даешь? Ну что, я хуже этой негодной женщины, которая побуждает к ропоту на тебя? Побуждая к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. А бездетность считалась в Израиле наказанием или позором, а может быть даже и проклятием. И так бывало каждый год. Та огорчала ее, и то плакала, и не ела. Ну, Елкана жалеет ее, спрашивает: «Анна, что ты плачешь?» Молчит. Почему? Это глубоко духовная личность, которой открыто все, как на ладошке. Молчит. «Почему не ешь?» Молчит. Она знает, с кем разговаривать. «Отчего скорбит сердце твое?» Ни на один вопрос нет, не получает ответа муж. Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Да если бы Бог дал тебе 10 сыновей, да они б тебя так не любили, как я тебя люблю. Он все сердце свое наизнанку выворачивает ей. Я для тебя дороже, чем 10 сыновей. Что делает глубоко духовная личность? Ни одной проповеди не слышала, Библию не читала. Как Бог открывает? И вот она была в скорби души. Та была в зависти, Рахиль. А здесь написано, она была в скорби души, в отличие от Рахиль, да? Зависимость только от Бога, не от человека. Рахиль вся в зависимости от Якова, а она в зависимости от Бога. И молилась Господу, и горько плакала. Она в скорби, она не в обиде, она не в зависти, она не в раздражении, она только в скорби. Ну и, конечно, она не знает, почему Бог не дает ребенка. Она и не могла знать. Но она только так вот чувствует, что Бог что-то, какую-то от нее жертву хочет. Какую жертву? Дело в том, что ей надо, как всякой маме, ребеночка. А Богу нужно больше. А Богу нужен вождь Израиля. Богу нужен был Самуил. А ей ребеночек. И в этом вопросе она немножко не права пред Богом. Она не в правильном отношении к Богу. Дело в том, что когда мы читаем книгу Судей, последний текст этой книги, в те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Без пресвитера община развивается очень плохо. Не было царя в Израиле. А Бог ждал, когда же Анна, эта духовная, глубоко духовная личность, созреет, чтобы отдать своего ребенка. И она созрела, она поняла. Пришла в храм, и дает обет назарейства не на неделю, не на месяц, не на год, она на всю жизнь отдает своего ребенка Богу, вот тогда совсем другое. И дала обет, говоря: Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, ты же знаешь, что я ни в раздражении, ни в зависти нет. Я в скорби. И вспомнишь обо мне, и не забудешь рабе твое дитя, и дашь рабе твое дитя мужеского пола. Вот что ей хотелось. Я отдам его Господу на все дни жизни. Ой, какая жертва. Авраам сына отдал фактически. Он по дороге его уже там 100 раз заколол. Если бы ангел не остановил руку, он бы так и сделал. Теперь она отдает неродившегося, она отдает Богу. А теперь Илии говорит: иди, и Господь исполнит прошение твое, что ты просила у него. Друзья, она была в скорби, но она плакала. А как мы думаем, слезы ее были чистые? Бывают слезы нечистые. Может быть, мы никогда не задумывались об этом. Но слезы бывают очень нечистые, мутные. Вот псалмопевец Давид просит, Псалом 55:9: «Положи слезы мои в сосуд у тебя». Мы туда придем, кто раньше, кто позже. Мне захочется подойти посмотреть, и что у меня там за сосуд, что я там наплакал. Кто-то подойдет, а там вот так еле донышко прикрыто. А здесь плачет, как говорится, весенний ливень. А туда ничего не попадает. Почему? Слезы зависти. Слезы: ой, никто меня не видит. Ой, никто меня не понимает. Ропот. Слезы раздражения, негодования, бессильной злобы. Чего там только нет. Как только сатана не окрашивает, в какой цвет наши слезы. А слезы туда попадают, слезы скорби. Слезы переживания за церковь, в которой есть тело его. Это совсем другие слезы. У нее слезы были чистые. И вот делаем вывод, что это глубоко духовная личность. Она разговаривает не с Елканой. А если бы она была такая плотская, как Рахиль, нетрудно себе представить вот эту вот сцену. Елкана подходит и спрашивает: а что ты плачешь? А ты что, не понимаешь, да? Почему не ешь? Да мне кусок не лезет в горло. Ты свою преподобную, он... приструни. Что она со мной делает? А чего скорбит сердце твое? Не задавай глупых вопросов. Друзья, это была бы совсем другая картина. Но это же духовная личность. Она вообще с Елканой не разговаривает. Муж, это не твои вопросы. Это мои взаимоотношения с Богом. Я буду решать эти вопросы с Богом. Тебя я обвинять не собираюсь, я не Рахиль. Обвинять Финану я не собираюсь. Она не осуждала, ни одним словом она соперницу не осудила. Почему? Она имеет дело не с Финаной и не с Елканой, не с соперницей, не с мужем. Она имеет дело с Богом. Перелистнем одну страничку и посмотрим, какая это духовная личность, как она молится Богу, какими словами. Давайте, 2 глава, с 4 текста. Вы посмотрите, какая переменчивость человеческой судьбы. Лук сильных преломляется. Они утром сильные, а вечером слабенькие. Это что, кто сделает? Бог. Немощные припоясываются силой. Он утром хиленький, такой слабенький, а к вечеру он припоясный будет. Это Бог сделает. Сытые работают из хлеба, и это Бог сделает. А голодные отдыхают. А Богу это под силу. Бесплодная рождает 7 раз. Полнота, завершенность. Это Бог сделает. Она бесплодная, а Бог сделает так. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим, обогащает, унижает и возвышает. Ей открыта была эта истина? Как на экране. Все открыто. Почему у нее никакой обиды, никакого раздражения? Я спрашиваю сестру: ну ты ему простила. Да я и сама не знаю. А когда ты входишь, когда вот они входят такие радостные в церковь, ну как у тебя? Вот у меня что-то. Так она познала истину? Нет. Друзья, если кто держит обиду, как градусник под мышкой, будем знать, что эту истину вам только предстоит узнать. А Господь не говорит: и узнаете. Нет. И познаете. На своем духовном опыте познаете. Бог освободит. Иосиф освободил по-человечески. Невозможно простить братьям. И эту негодную женщину по-человечески нельзя простить. Она настраивает на ропот против Бога. Она ничего не имеет. Почему? Да она вообще не с ними дело имеет. Один брат так писал. Когда люди узнают, видят реального Бога, люди превращаются в тени. Хорошо сказал? Ах, как я часто вспоминаю. Как только мы познаем Бога реального, вот он перед нами, люди превращаются в тени. Рахиль подходит к тени. Дай мне детей. А что скажет Яков? Рахиль, ну что ты пальцем тычешь на тень? Вон куда обращайся. Давайте посмотрим еще на одну глубоко духовную личность. Я много у нее учусь, часто прочитываю, и она меня очень хорошо учит. Наимень. Это моя учительница. Давайте прочитаем. Вот она пришла в свой город, в Вифлеем, вместе с Руфью, а люди не узнают. Весь город пришел в движение, на имени это, вроде похоже, вроде нет. Седая стала, морщинки, а вроде и похоже. Она сказала им, не называйте меня наименью. Наимень по-еврейски приятный. А называйте меня Марою, а Мера по-еврейски это горечь. Называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Где человек? Нету. Я вышла отсюда с достатком, возвратил меня Господь с пустыми руками. С кем она дело имела? Зачем называть меня наименью, когда Господь заставил меня страдать? Вседержитель послал мне несчастье. Друзья, она забивает гвоздь по самую шляпку. Все. А теперь что здесь происходит? Она могла бы так сказать. Вы не называете меня наименью, а называйте Марою, потому что, знаете, муж у меня был такой недалекий, недуховный. Ушел за границу. Вместо того, чтобы понять, что заслужение чужим богам, Бог послал голод, а он это ничего не понял. Взял нас, ушел за границу, но там Бог наказывает ее, потерял детей. Ну, такой у меня муж, вот, недалекий. Нет. Друзья, я хочу так сделать обобщение уже некоторое, что человек, который имеет дело с Богом, он ни на кого пальцем не показывает и не осуждает. Но если только осуждает за кулисами или где-то, этот человек имеет дело не с Богом, а поэтому он от многого не свободен. И ему только предстоит разгружаться через познание истины. Она никого не обвиняет. Теперь они идут, вот две снохи ее, и она объясняет, рука Господня постигла меня, дочери, я весьма сокрушаюсь о вас. Рука Господня постигла меня. Давайте по пальцам. Рука Господня постигла меня. Вседержитель послал мне великую корость. Возвратил меня Господь с пустыми руками. У меня в руках все было, а Господь забрал. Нет, не люди. Господь заставил меня страдать. Вседержитель послал мне несчастье. Ах, как хорошо на скрижалях сердца вот это все написать. Не искать виновных по своей слепоте духовной. Не надо, Господи, ну это ты все предусмотрел. Как Иосиф говорит, да вы же не виновны. Бог через вас вот это сделал. И входит в рассуждение, объясняет им, снимает как бы с них вину. Вы уже не считаете себя такими виновными. Это все будет, друзья, только с теми, кто познал эту истину. И хорошо бы прямо вот с сегодняшнего дня начать, да, вот эту истину познавать. Узнать-то легко, вот сейчас мы ее прочитали, и все. А познать это на собственной, как говорится, шкурке, о, это надо время. А вот недуховная личность. Познал истину или нет? Войну выиграли. Давид, Саул встречают их с пением, с плясками, с тимпанами. В общем, веселятся. Война есть война, и победа – это радость. Саул победил тысячи, поют, импровизируют. Саул победил тысячи, Давид – десятки тысяч. Донеслось до уха до Саула. Как это? Мне тысячи, а ему десятки? И неприятно было. Он сильно огорчился. Давиду дали десятки, а мне тысячи. Ему не достает только царство. Зависть. И с того дня потом подозрительно. Друзья, познал он эту истину? Давиду дали. Не дал, а дали. На каком уровне он смотрел? На уровне своих глаз. А выше? Выше ничего не видел. Слепой. Давиду дали. Да не дали, а дал. Друзья, свободен он. А чего он не свободен? Истину не познал, а чего? Огорчился. Зависть. Потом подозрительно смотрел Саул на Давида. А как бессмысленно, друзья, преследовал лучшего военачальника своего. Совершенно бессмысленно. На другой день напал у него злой дух. Свободен. Оказывается, невыученный урок может закончиться и нехорошим духом в нас. Может быть. Если мы не возьмемся этот урок учить, может быть и беда. А Давид? Давайте посмотрим, как Давид реагировал. Познал эту истину? Познал. 2 Царь, 16 глава. Вот идет человек, кидает камни, пыль бросает. Так говорил Семей, злословие: уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь в доме Саулова, вместо которого ты воцарился. И предал Господь царству в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца. Авесса слушает, слушает. Потом подходит к царю. Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я сниму с него голову. Давид не сказал. А что ты говоришь, иди сними? Нет. И сказал царь: что мне и вам, сыны Саруины, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Давид свободен от гнева, от мстительности, от раздражения. Кто может сказать, зачем ты так делаешь? Серьезный урок, нужный урок. И познаете истину, и истина сделает вас свободными.